База. 3017 год. Планета Земля. Внутренний периметр ресурсодобывающей базы А-113.
Колонна втянулась в предварительно раскрытые створки ворот, и первый центурион, не дожидаясь, пока медленно ползущий тритон остановится, спрыгнул на сплошняком покрытый титановыми плитами плац. Находившиеся внутри открытого кузова тритона бойцы скинули ему вслед увесистый рюкзак, который Гатриан Лекс поймал на лету, после чего колесный броневик фыркнул выхлопом двигателя и, набрав скорость, устремился куда-то в сторону видневшихся вдали ангаров. Поставив рюкзак на землю, офицер некоторое время оглядывался по сторонам, подмечая, что сейчас А-113 сильно напоминает растревоженный муравейник. Впрочем, это было неудивительно. Неожиданный инцидент с нападением на конвой и толпа невесть откуда взявшихся инсектоморфов не могли не наделать шуму. Видимо, командование дало приказ привести личный состав гарнизона в повышенную боевую готовность, и сейчас шел процесс усердного приведения этого приказа в жизнь. Подгоняемые матерными криками офицеров, тут и там носились отряды легионеров. Ревя двигателями сновала военная техника. На стенах в спешном порядке монтировались дополнительные турели. Одним словом, без дела никто не сидел. Будь он в ином месте, то счел бы происходящее спешной попыткой навести лоск перед приездом большого начальства. Однако с учетом реалий этой планеты, с которыми ему самому пришлось столь быстро столкнуться, происходящие вокруг движения были вполне оправданы. Решая, куда ему двигаться теперь, Лекс заметил бегущего в его сторону молодого солдата, легкий открытый шлем которого при каждом шаге так и норовил свалиться на бекрень. «Господин первый центурион!» — выпалил запыхавшийся парень, приветственным жестом прикладывая сжатый кулак к сердцу и вытягиваясь по стойке смирно. «Гастат Тианин Гавара прибыл к вам по поручению начальника базы Притора Гая Тицениуса. Мне приказано сопроводить вас прямо к нему».
«Вольно, Гастат», — устало отмахнулся Лекс. «Веди, раз приказано. Мне как раз к нему и надо».
Они двинулись в сторону плотно стоящих друг к другу казарменных корпусов, за которыми виднелись отливавшие блеском тонированных стекол административное помещение. Вышагивавший за молодым гастатом Лекс заметил, как мимо них в сторону ворот пронеслась колонна из трех черных тритонов. Машины были до отказа забиты солдатами в полном боевом облачении. Возглавлял колонну офицерский бронемаг, а замыкал модифицированный аллигатор, у которого вместо десантного отсека была установлена огромная цистерна. «Команда дезинфекторов пошла отрабатывать место прорыва инсектоморфов», проследив заинтересованный взгляд офицера, пояснил Гавара. «Как раз в том месте, где на вас напали. Разведка обнаружила уходящие под склон горы пещеры, там твари все это время и прятались».
«Интересно, каких должна быть размеров эта сеть?» задумчиво произнес Гатриан, вспоминая огромную волну мутантов.
«Да уж, верно, не маленькая», — согласился солдат. «Парни болтают, что мутантов оттуда какое-то немеренное число повылезло. У нас такого даже и не припомнят».
«Я читал, что инсектоморфы живут крупными колониями», — заметил первый центурион.
«Так и есть. Но то не у нас, а в радиационных пустошах. Их там просто немерено. Но от нас до ближайшей пустоши 500 км. А твари в таком количестве и так далеко на незараженную территорию не суются. У них бывают рейды, но в основном для этого они используют специальных особей. А тут, что странно, были все вперемешку, да еще в таком удалении от привычной среды обитания. Вам просто нереально повезло, что подоспела авиация, а то...»
Гастат многозначительно замолчал.
Пояснять, что было бы «а то», явно не требовалось.
«Да, повезло», — не стал спорить офицер. «А в цистерне отравляющее вещество?»
«Верно», — сверкнул улыбкой парень. «Модифицированный зарин. Убивает все, что дышит. Быстро и с гарантией. Мы его постоянно используем, если какие-то норы или просто подозрительные дыры обнаруживаем. Заливаешь газ прямо в такую дыру и, считай, уже неважно, был кто внизу или нет».
Первый центурион опасливо покосился в сторону удалявшейся колонны. «Если мысли профессора Арминиуса верны, и где-то поблизости рыщет тварь, способная брать под полный ментальный контроль человека, то попавший под управление злой воли водитель подобной цистерны может таких дел наворотить, каких не смогут и две цитадели. Нужно этот вопрос также обсудить с начальником базы. «И часто обнаруживаете?» – поинтересовался Лекс. «Новые не очень часто, а старые периодически обрабатываем в целях профилактики. Тут же как бывает? Одна тварь сдохла, так на ее место две другие норовят прийти. Приходится принимать меры».
«И в каком радиусе от базы ведется зачистка?»
«Километров 5, не более. У нас силы ограничены, а мутантов просто до задницы. Это инсектоморфы обычно в пустошах ошиваются, но тут и без них есть кому нам кровь портить. Джунгли кишат такими тварями, что порой в кошмарном сне и то не привидится. Так что любое выдвижение за периметр только при поддержке бронетехники и только в светлое время суток».
«Да, это мне уже говорили», — кивнул Лекс. «Потери часто случаются?»
«Периодически бывает всякое, но так как сегодня весьма редко. Многие до сих пор поверить не могут, что такое средь бела дня произошло. Говорят даже, что кто-то из состава конвоя по своим стрелял, что, мол, какой-то камикадзе из повстанцев решил акт возмездия организовать».
На эту реплику Лекс ничего не ответил, хотя по лицу солдата было заметно, что он жаждет получить подробности из первых уст. «Ясное дело, слухи распространяются быстро». Но не поддерживать их, не опровергать в планы офицера не входило, как и делиться с простым солдатом информацией, предназначенной для ушей командования базы. Да и командованию эту самую информацию надо как-то так преподнести, чтобы оно не решило, что информатору в дороге голову солнышком напекло. Дошагав на нужной постройке, они вошли внутрь, и стоявшая на улице жара осталась позади, отрезанная прозрачными дверьми из экзополимера. Гастат провел его на второй этаж, после чего в скором времени они оказались перед дверью в кабинет начальника базы, выполненной все из того же прозрачного материала, что и двери внизу. Лекс вообще заметил, что в здании очень много прозрачных перегородок, и вокруг все просматривается почти как в аквариуме. Однако поразмышлять над такой странной особенностью архитектурного дизайна он не успел, так как гастат распахнул двери помещения, и вошедший в кабинет офицер услышал голос начальника гарнизона, явно с кем-то переругивающегося по видеосвязи.
«А я сказал, подождет!»
— рявкнул притор Тицениус, обращаясь к чьему-то изображению на стереопанели.
«Пусть сначала его врачи осмотрят. Вколят ему чего успокаивающего. Потом поговорим. Не до него сейчас. Все. Отбой связи!»
Начальник базы тяжело выдохнул и вперил взгляд покрасневших глаз визитеров.
«Господин притор, по вашему приказанию первый центурион Гатриан Лекс доставлен», —
отчеканил солдат, излишне ретиво приложив себе кулак к груди, отчего болтавшийся на его голове шлем вновь съехал на бок.
«Свободен»,
— устало махнул рукой начальник гарнизона и, обращаясь уже к Гатриану Лексу, добавил:
«А ты проходи, не стой в дверях».
Офицер сделал два шага вперед и, приложив сжатый кулак к сердцу, произнес: «Первый центурион 5-го легиона Преторианской гвардии Гатриан Лекс, командир отряда специального назначения «Черный треугольник», прибыл в расположение вашей базы для выполнения задания особой важности. Информация о проведении операции...»
«Да читал я, читал. Знаю все»,
— поморщился начальник гарнизона.
«Давай без этого официоза, центурион. Садись давай, в ногах правды нет. Пить хочешь?»
«Не откажусь», — кинул офицер, с облегчением присаживаясь на указанный хозяином кабинета стул. Предложение начальника базы было действительно очень кстати. С того самого момента, как он покинул орбиту, глотнуть воды возможности так и не представилось. Воспользовавшись нейрочипом, притор вызвал из дальнего угла небольшой летающий дрон, который, бесшумно подлетев к гостю, установил на стол одноразовый стаканчик и тут же наполнил его водой. Лекс в 4 глотка осушил стакан, с блаженством чувствуя, как исчезает терзавшая его жажда, и вновь перевел взгляд на начальника гарнизона. «Спасибо».
«На здоровье»,
— отозвался хозяин кабинета, который в эту минуту находился возле окна и обозревал через него творившуюся на территории периметра суету.
«Жара такая стоит, хоть вешайся.
Это внутри помещения еще не чувствуется, а как за порог выйдешь, так через час мозги как в печи вскипать начинают. Тут вам, как говорится, не там».
Он указал куда-то пальцем вверх, очевидно, имея в виду Марс.
Притор подошел к стулу и, усевшись в кресло, сложил пальцы в замок, пристально посмотрев на офицера спецподразделения.
«Итак, к делу. Для начала расскажи мне, что, по-твоему, произошло. Из той короткой сводки, что я получил, следовало, что до атаки мутантов конвой обстреляла одна из цитаделей».
«Да, господин Притор, именно так все и было», — кивнул Гатриан.
«Значит ли это, что среди вверенных мне людей объявились люди, сочувствующие повстанцам, и этот обстрел был чем-то наподобие теракта?»
«Это было бы самое простое объяснение. Однако на деле все может оказаться гораздо хуже».
«Хуже?»
— удивился командир гарнизона.
«Что может быть хуже, чем проникшая в ряды наших легионов зараза инакомыслия?
Некий супермутант, способный дистанционно брать под контроль любого человека, чей разум не защищен действием специального препарата». Решив, что не стоит ходить вокруг да около, высказал свое мнение Лекс.
«Супермутант?»
— каким-то странным тоном переспросил Гай Цитениус.
«Да».
Лекс постарался, чтобы его голос звучал как можно более уверенно. «Я лицом к лицу столкнулся с легионером, который явно находился под сильнейшим ментальным контролем. Супермутант заставил его сначала убить всех членов экипажа цитадели, после чего расстрелять конвой из пулеметов. Более того, находившийся во время инцидента рядом со мной профессор Арминиус Дивар придерживается такого же мнения».
«Ох уж этот неугомонный Дивар!»
Со вздохом откинулся на спинку кресла Притор, потирая лицо руками.
«Вечно его несет в какие-то дебри».
«Вижу, вы хорошо знакомы».
«Да. Как раз из-за него сейчас ругался с начальником медсанчасти. Получил травму, будь любезен. Пройди лечение, но нет же. Не имется ему. На прием рвется».
Начальник базы вздохнул.
«Впрочем, он всегда таким был. Я знал его еще в те времена, когда носил звание квестера. А как вы понимаете, это было весьма давно».
«Следует полагать», — согласно кивнул Гатриан.
«Видели его шрам на шее?»
— со странной ухмылкой спросил Гай Тициниус.
«Да», — кивнул первый центурион, — «и слышал, как он его получил».
«А я это даже видел, как он его получил. Как раз в тот день за пулеметом стоял. Он мне, можно сказать, жизнью обязан».
«Вы сохранили ценную жизнь. Насколько я успел понять, Арминиус Дивар — невероятно талантливый ученый. Его работа на благо империи поистине бесценна», — заметил Гатриан.
«Да уж, с этим спорить не буду. Однако ваша с ним теория насчет супермутанта — это кажется уже чем-то слишком преувеличенным».
«При всем уважении к вам, господин Притор, окажись вы под пулеметным огнем цитадели и увидеть своими глазами лицо стрелка, ваше мнение на этот счет весьма сильно бы изменилось», — уверенно произнес Гатриан, после чего добавил: «Я видел глаза стрелявшего. Они изменили цвет, а после того, как я его ликвидировал, вернулись в исходное состояние. Так что вариант с пробравшимися в наш стан агентами врага, скорее всего, можно исключить. Мне на своем веку довелось отправить в мир иной огромное количество повстанцев, но ни разу я не видел, чтобы у них так изменялся оттенок глаз».
«А может, это свидетельство использования какого-то препарата, скажем, для улучшения рефлексов или типа того?» —
предложил свою версию Гай Тициниус. «Сильно сомневаюсь. Он вел себя совсем не как человек, и даже раненый шипел и бился, словно мутант. Нет, не думаю, что дело в этом. Впрочем, я бы рекомендовал обязательное проведение вскрытия, и лучше будет, если этим займется профессор Арминиус».
«Разберемся»,
— сухо ответил Притор, понимая, что по большому счету первый центурион говорит вполне логичные вещи. «Разберитесь. Но пока нет опровержения этой версии, я бы рекомендовал, чтобы состав всех выходящих за периметр конвоев заранее принимал блокирующее ментальное влияние препараты».
«Я, конечно же, учту ваши рекомендации, господин первый центурион», — с некоторым сарказмом отозвался на его предложение командир базы. «Однако боюсь, что воплотить их в жизнь не так просто. Препаратов у этой группы у нас немного, стоят они дорого, но это не самая большая проблема. Самое скверное — это то, что при передозировке они оказывают весьма разрушительное влияние на психику. А мне бы не хотелось, чтобы у всего личного состава веренной мне ресурсодобывающей базы разом поехала крыша. Тогда мы без всяких супермутантов тут друг друга перестреляем».
В ответ на заявление Притора Гатриан Лекс ничего не сказал, понимая, что в этом случае Гай Тициниус прав.
«Ладно,
махнул рукой начальник гарнизона. «По большому счету, это моя головная боль. Буду решать, как все правильно организовать на тот случай, если ваши с Арминиусом гипотезы окажутся правдой. Перейдем теперь к твоему вопросу».
Притор открыл ящик стола и извлек из него папку с документами.
«Как я уже говорил, материалы по операции я прочел. И в курсе, что тебя вынуждают комплектовать личный состав участников этого безумного рейда из числа легионеров, несущих службу в моем гарнизоне. Сразу скажу, от этой новости я не в восторге, потому что считаю эту затею самоубийством».
Гатриан Лекс мог бы возразить, однако делать этого не стал, так как слова начальника гарнизона были недалеки от истины. Группе Лекса предписывалось проникнуть на территорию бывшего мегаполиса, отыскать в нем громаду Imperial Mars Building, являвшуюся в прошлом штаб-квартирой корпорации Интермарс. Далее предстояло войти в здание и отыскать в его недрах древнее хранилище серверов, которое, по расчетам ученых, должно было уцелеть и сохранить в себе экзокварцевые носители информации. Благо, на момент начала катастрофы этот материал уже был изобретен и наравне с экзополимерами вовсю применялся во многих отраслях промышленности, в том числе и при изготовлении информационных носителей. Экзокварц был невероятно стойким к разрушению материалом, близким по своей неубиваемости к алмазу. А потому созданные из него носители информации могли без проблем пережить значительно больший период времени в значительно худших условиях и не потерять своей функциональности. Впрочем, функциональность древних серверов, как и содержание хранящейся на них информации, было не его ума делом. Ковыряться во всем этом предстоит ученым. Его же задача, как небрежно выразился легат 5-го легиона Преторианской гвардии Маркус Тиан, была проста. Всего лишь найти похороненные среди кишащих мутантами древних руин сервера и доставить их на Марс. Зачем научному сообществу Империи именно сейчас понадобились эти покрытые многовековым слоем пыли реликты древности, первому Центуриону никто объяснять, естественно, не стал. Однако тот факт, что экспедицию организовали в момент, когда обстановка на фронтах обострена до предела, и такие специалисты, как первый Центурион Гатриан Лекс, сейчас просто на вес золота, говорил о том, что на этих носителях действительно хранится нечто невероятно важное. Возможно, важное настолько, что способно изменить ход всей войны. По крайней мере, ему хотелось так думать, ибо от мысли, что он и его люди будут рисковать головой ради пустой прихоти, какого-то горе-археолога, имевшего связи в Сенате, становилось нехорошо на душе.
«Мои солдаты хоть и имеют большой опыт действий в секторе заражения, но все же среди них нет тех, кто мог бы похвастаться опытом глубинных рейдов, потому что таких рейдов мы до этого ни разу не проводили», — продолжал свою речь глава гарнизона.
«Понимаю вас, господин Притор. Признаться, я бы тоже предпочел иметь в своем отряде людей исключительно из своего подразделения, но в этом не отказали, выделив лишь 3 человек, которые прибудут завтра. Сами понимаете, вчетвером мы не справимся».
«Понимаю», — проворчал начальник гарнизона, активируя сенсорную панель стола и выводя на ее изображение карты местности. «Только вот у меня большие сомнения, возможно ли вообще справиться с этой задачей в принципе. И вот почему».
Притор ткнул пальцем в карту.
«Мы здесь. Ваша цель находится на территории заброшенного мегаполиса. Раз это мегаполис, то попросту подлететь к месту назначения по воздуху не получится, так как в этом случае шум двигателей перебудет всех засевших внутри заброшенных высотных зданий дептероморфов, не говоря уже о других мутантах, и высадиться вы уже не сможете. Так что этот вариант отпадает. Конечно, при определенных обстоятельствах по воздуху мы можем провести эвакуацию, но подбираться к месту назначения придется, соблюдая тишину. Более того, из-за того, что заброшенный город полностью окружен джунглями, использовать транспорт вы тоже не сможете. Максимум, куда мы можем подбросить вашу группу, это вот до сюда. А дальше придется топать пешком через кишащие мутантами заросли. А там уж сам понимаешь, может что угодно случиться».
«Понимаю», — мрачно кивнул первый Центурион. «Но у меня есть приказ, и мой долг — выполнить его любой ценой. До прибытия моих коллег есть еще почти сутки, но я бы хотел заняться формированием отряда уже сейчас».
«Объявишь набор добровольцев или будешь отбирать кандидатов по личным делам?»
«Было бы время, занялся бы личным отбором. Но сейчас меня устроят и добровольцы. В
качестве бонуса по завершении операции им будет предоставлен внеочередной отпуск, денежная премия, а также 12 квот на право посещения свободного сектора ежегодно. Последний пункт, упомянутый Лексом, был особенно важным. В рамках имперской программы по контролю за численностью населения и действующей вот уже три столетия, мужчины и женщины были принудительно изолированы друг от друга в целях пересечения несанкционированных половых контактов и предотвращения незапланированной рождаемости. Согласно историческим справкам, прибегнуть к столь радикальному шагу тогдашний сенат вынудила грозящая обернуться катастрофа ситуация с перенаселением. И дело было даже не в том, что на бескрайних просторах Красной планеты нельзя было построить еще несколько городов, а в том, что доставка необходимых жизненных ресурсов с Земли уже была не способна обеспечить разросшееся население в нужных для выживания объемах. Конечно же, сразу нашлись сомневающиеся в том, что ситуация обстоит именно так. Они заявили, что Сенат лишь использует надуманный предлог, дабы превратить людей в бесправное стадо, применяя в своих корыстных целях древний принцип тирании, звучащий как «разделяй и властвуй». Именно тогда в империи наметились первые признаки раскола, вылившиеся через несколько десятилетий в полномасштабную гражданскую войну. Что же касается квот на посещение свободного сектора, то у военных в году их было 4. Будучи бойцом элитного отряда, первый центурион Гатриан Лекс имел таких квот целых 6, но 12 квот в год. Немыслимая роскошь и привилегия, доступная лишь высшему генералитету. Впрочем, для Лекса не было секретом, что для членов Сената, к примеру, такого понятия, как квота, не существует в принципе, что высшие чины не просто посещают свободный сектор, а попросту в нем живут. Однако за такие разговорчики можно было попасть в поле зрения следователей СБИ, что обычно ничем хорошим не заканчивалось. СБИ являлась одной из самых влиятельных спецслужб империи и занималась искоренением инакомыслия, ведущего к разложению единого монолита общества. Кроме того, в сферу ее интересов входили выявление потенциальных, а также действующих подпольщиков, предотвращение опасных диверсий, а также охрана особо важных объектов и первых лиц империи. Что же до самого Гатриана Лекса? Несмотря на то, что он был патриотом, людей из СБИ он, мягко говоря, недолюбливал. Однажды был участником инцидента, в результате которого его пытались обвинить чуть ли не в умышленном убийстве одного из цензоров этой структуры. По стечению обстоятельств погибший цензор являлся близким другом ни много ни мало самого прокуратора. И тот вознамерился стереть командира спецподразделения в порошок. Тогда из всей этой ситуации первый центурион смог выйти сухим лишь благодаря особому статусу отряда «Черный треугольник» и недоказанностью состава преступления. Но воспоминания о том случае до сих пор не давали ему покоя. И не потому, что он боялся возмездия. Просто он сам до сих пор не мог объяснить для себя причину, по которой поступил именно так, как поступил в той ситуации.